Друзья, я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге Откровения, 1 глава, с 10 по 20 стих. Апостол Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергаме, и Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодокию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и ся жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть 7 ангелов 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Название для своего слова я бы хотел взять из 10 стиха: «Я был в духе в день воскресный». И мы сразу с вами обратим внимание на уникальность этого дня и того состояния, в котором был и находился апостол Иоанн. Это был день воскресный, воскресение Господа Иисуса Христа. Все было на его стороне. Он был в правильном состоянии, он был в Духе Святом. Писание говорит, он был в Духе, это был день воскресный. И на удивление ему, он увидел и встретился с Господом, только Господь не стоял перед ним. Потому что вы понимаете, что когда вы встречаетесь с возлюбленным, то вы сразу поворачиваетесь в том направлении, где вы ожидаете увидеть вашего возлюбленного. И поэтому он был очень удивлен, что, находясь в воскресном дне, он услышал голос позади себя, который говорил к нему трубным, сильным голосом: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». Ну что я вижу? Я ничего не вижу, голос позади меня. И поэтому Иоанну необходимо было повернуться на 180 градусов. И с воскресения он должен был повернуться и вернуться назад, в субботу, в покой Божий. Он был очень удивлен. А может быть, не был очень удивлен. Может быть, это я сейчас удивлен очень, увидеть Христа в субботе. Потому что Христос-то и пришел ради субботы. И Он жил, и родился, и умер ради субботы. Если Он дал воскресение нам, день воскресный, то Он дал для того, чтобы в это воскресение поместить наше исцеление, туда поместить наше процветание, туда поместить все наши отвеченные молитвы, туда поместить все обетования, включая обетование восхищения и другие обетования. Все, что Он обещал, Он поместил в день воскресный. Но Он хотел показать Иоанну, что: «Иоанн, ты находишься в духе, ты должен понять, что правильное отношение в духе к субботе, к шаббату, к истинной субботе позволит тебе пользоваться всеми благами, которые находятся в воскресении моем». И поэтому апостол Иоанн должен был вернуться и посмотреть назад, вернуться обратно в этот последний день. Вот почему Господь сказал: «Я первый день недели, и я последний день недели. Я воскресение, и я шаббат». Попробуй соединить эти два вместе дня, два откровения, и получится у тебя сильнейшее орудие, против которого не сможет устоять ни ад, ни враги Божии никогда. И это умение соединить эту великую тайну, тайну 7 звезд и 7 светильников, с воскресением Христовым. И тогда произойдет сильнейшее благословение для святого человека, для церкви и для Божьих движений. И мы с вами говорили о том, что Господь здесь обращается уже не в первой главе, а во второй и в третьей главе непосредственно к 7 церквам, и формат обращения у Него ко всем этим церквам одинаковый. Он, обращаясь к ним, называет себя по имени. Первое, что Он делает, Он, конечно же, хвалит. Потом Он обязательно обличает, если есть за что обличить, потом Он дает наставление, как исправиться, и потом Он дает великие обетования, обетования для победителей, то есть какой Он хочет видеть свою церковь. И для каждой из семи церквей был одинаковый формат. Господь называл себя по имени, хвалил, обличал, наставлял и давал великие обетования в настоящее и в будущее. И мы с вами вывели определенные семь выводов для семи церквей. Вывод для Ефесской церкви был следующий. Христос, как глава, несет полную ответственность за свою церковь и за своих помазанников. Наш великий труд, большие достижения, борьба за святость, несогласие с нечестием и грехом, высокая оплата цены не могут и не должны исключать первостепенных, важных и центральных библейских истин, выраженных в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пренебрежение которыми ведет к потере не только наград, но и жизни в Боге. Вывод ко второй церкви, Смирнской церкви. Мы с вами определили, соединяя Божье имя, Его похвалу, Его обличение, Его наставление, Его обетование, все вместе соединили, и получился следующий вывод. Бесстрашная верность Христу до смерти, стойкость во время скорби и нищеты, победа над искушениями дьявола – все это дает нам право во Христе, который был мертв и все жив, победить врага в лице второй смерти и обрести венец жизни. Третий вывод для Пергамской церкви – это святое слово Христа, это острый с обоих сторон меч, который не намерен смиряться с ложью, заблуждениями и чуждыми учениями в среде святых своих. Осуждение и искоренение лжеучений дает святым право на сокровенную манну и обретение твердой уверенности в спасении через обретение нового имени на белом камне. Четвертый вывод для Фиатирской церкви. Палящая и трансцендентная святость Христа не терпит попускательства и толерантности по отношению к категории Иезавели в среде святых, навязывающей чуждые учения и заблуждения через способность оказывать давление на рычаги правления в церкви. Палящая и трансцендентная святость Христа требует от нас способности держать и сохранять себя в святости и осуждать всякое нечестие в его причинах и следствиях. Такое действие облекает нас во власть Христа и позволяет господствовать нам над нашими врагами и получить звезду утреннюю. Пятый вывод уже для Сардийской церкви – это Христос не приемлет только внешнего вида благочестия и только видимой праведности. Христос дает нам способность утверждать только ту праведность, о которой мы слышали, которую приняли и храним в бодрствовании. Шестой вывод для Филадельфийской церкви. Христос, как истинный обладатель ключами власти, через сохранение нами слова терпения при нашей немногой силе, позволит нам избежать годины искушения и сохранить венец, удостоив нас стать столпами в храме, написав на нас имя Бога и имя града Бога, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога. Но здесь для антисемитизма нету никакого места. И всех этих фобий, то есть здесь они полностью уничтожаются. И седьмой вывод для Лаодикийской церкви. Христос, как Бог, аминь, не смиряется с душевной теплотой самообмана. Христос предлагает быть холодными ко греху, как мы слышали, и горячими для Бога через облачение себя в праведность и творение праведности Христа. Ну и взяв теперь уже все эти таких вот толкований, семь выводов и объединив их в один общий вывод, можно примерно прийти к следующему выводу. Христос, как глава церкви, в своей палящей святости несет полную ответственность в среде святых своих за то, чтобы ничто и никто не мог умолить Его, как святое Слово Божие, за что Он готов излить свой гнев и возмездие на неверных и награду, оказавшим верность Ему до конца. И мы с вами говорили о том, за что Христос хвалит и за что Он обличал. Мы с вами говорили о том, что Христос хвалит, когда церковь не могла сносить развратных и испытывала тех, которые называют себя апостолами. Он хвалил ее, когда она многое переносила и при этом не изнемогала. Он хвалил ее, когда во время злословия среди тех, которые называли себя иудеями, она могла продолжать стоять в вере, утверждать истину Божию. Он хвалил ее тогда, когда она жила там, где престол сатаны, и при этом она не могла отречься от веры, хранила веру Божию. Он хвалил церковь тогда, когда ее последние дела были больше первых. Он хвалил ее тогда, когда в церкви было всего несколько человек. Несколько человек, и Господь за это хвалил, которые не осквернили одежд своих и которые будут ходить с ним в белых одеждах, потому что они были достойны. Он также хвалил церковь, потому что она при ее немногой силе сохранила слово терпения и не отреклась от имени Его. Мы также говорили о том, что Христос обличал церковь за то, что она оставила первую любовь, за то, что там у нее были держащиеся учения Валаама, за то, что там были держащиеся учения Николаитов, и также попускательство шло лжепророчице по имени Иезавель. Также он обличал за то, что церковь носила имя, будто жива, но в то время она была мертва, или же определенные люди. И также он обличал тех, кто не был холоден или горяч, а был тепл. Поэтому мы видим, что это не устраивало Господа Иисуса Христа. Сегодня я бы хотел обратить наше внимание на обетование. Семь обетований. Их там немного больше, но обетования для семи церквей. Награды, награды, которые Господь обещал нам дать побеждающим в Иисусе Христе. Давайте сразу начнем с первой награды, с первого обетования. Я думаю, мы сегодня пройдем около трех обетований, трех наград, которые Бог обещал церкви. И потом, если будет возможность, в будущем когда-нибудь мы пройдем следующие. Ну, давайте начнем с первой. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это записано в Откровении, 2 глава, 7 стихом. Иоанн говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Давайте вспомним о древе жизни, где мы первый раз встречаем древо жизни. И, конечно же, мы возвращаемся обратно, возвращаемся обратно, возвращаемся обратно. Куда возвращаемся? К древним, добрым путям. Мы возвращаемся к книгу Бытие, потому что невозможно соединить воскресенье и шаббат, Великую Субботу, не начав с книги Бытия, как мы слышали. Мы должны соединить это, и для этого мы должны обратиться к этой первой книге, и Господь обращает внимание на эту первую книгу Бытие. Любимая Его книга. Одна из любимых. У Него все любимые книги, все 66 книг. Они любимы Ему, но Он возвращает нас в самую первую книгу и то обетование, которым Он хотел благословить церковь, своих святых, за победу. Он вернул их в самую первую книгу, в самую первую главу, в самые первые стихи, книгу Бытие, и сказал: «Вот это было потеряно через грех, а я тебе его даю». Ну, а почему бы не начать с другого? Почему Господь бы начать с престола, с звезды утренней, не начать с манны? До маны до этого дойдем, давай вернемся в книгу Бытие. То есть мы видим, что Господь, насколько, вот его почерк, заметьте, насколько Он ценит свое слово, насколько Он ценит все пятикнижье, пророков, псалмы. И Он возвращается в первую книгу и говорит: «Я начинаю с первого благословения, которое было потеряно». Итак, читаем, где написано о древе жизни. Бытие, 2 глава, с 8 стиха и ниже. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Мы видим, что Господь вначале сотворил землю, потом Он сотворил дерева, сотворил сад. И когда уже все было готово, потом Он сотворил человека, поместил человека. Когда человек был помещен туда и сотворен, уже было древо жизни, древо познания добра и зла, все для него было готово. И все то, что Бог для него приготовил, он потерял через грех. И когда он потерял через грех, то Господь его убирает из Едемского сада и запрещает ему прикасаться к древу жизни. И мы должны понимать, что это был для Бога сильнейший урон. Он очень хотел, чтобы человек вкусил древо жизни, но в том душевном состоянии, в котором он был, первый Адам, он не мог вкусить от древа жизни. И давайте посмотрим потерю этого рая для человека, который Бог хочет нам вернуть, как обетование через Господа Иисуса Христа. Потерянный рай. Бытие 3 глава, 22 по 24 стих. «И изгнал Адама». В этих словах есть сильная печаль Бога. Он здесь не гордится, он с печалью говорит. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Бог изгнал Адама из рая Едемского. А в последней книге Откровения он говорит церкви, победительнице: «Я возвращаю потерянный рай. Я вам разрешаю питаться от древа жизни, которое находится прямо посреди, в центре рая». Как это произойдет? Это произойдет через вот этот новый путь, через добрый путь. И когда мы говорим «новый путь», мы говорим о возвращении к древнему, доброму пути. Мы не сможем вернуться к древу жизни, потому что невозможно прийти к нему путем новым, который не записан в Слове Божьем. Путь новый – это Иисус Христос. Но Иисус Христос, как мы говорим, Он не намерен открывать себя просто независимо от субботы, от шаббата. Он не намерен открывать себя, как мы слышали. Иисус неоднократно говорил, и пастор во время разбора говорил и читал, что Иисус сказал: «Вот то, что должно было со мною произойти». И Он указал на закон, пророки и псалмы. То есть мы видим о том, что Господь возвращал и показывал Себя в Писании. То есть это очень важно. Поэтому тот путь, через который Господь возвращает нас к древу жизни, позволяет нам питаться от плодов древа жизни, это же, конечно же, будет древний, добрый путь, о котором мы слышим и который Бог положил это на сердце человеку. И Он положит человеку, который имеет на себе сан и статус Иоанна. Человека, который положит это начало и даст и пошлет это откровение семи церквам. То есть, ну, здесь откровения много не надо, это мы видим. Это происходит в Церкви Божией, это есть, как говорится. Поэтому мы должны возвратиться. И что интересно, там стоял Херувим, и он держал в руках своих меч, обращающийся. И слово «обращающийся» – это «ты должен вернуться обратно». «Ты должен вернуться обратно». Это не был обоюдоострый меч. То есть Херувиму не нужен обоюдоострый меч. Он держал за ручку меч, и этот меч был обращающийся. Это кто-то должен был вернуться через этот меч обратно и дать нам Едемский сад. И Господу необходимо было, чтобы вернуть нас обратно и питаться от древа жизни снова, уже не сотворить нас, а родить нас воскресением Иисуса Христа. Первое, там три составляющие. Первое – возродить человека через воскресение из мертвых. Второе – насадить сад и древо жизни в сердце человека. И третье – произрастить плоды древа жизни в нем, в человеке, и позволить ему питаться ими. То есть практически книга Бытия должна быть снова воспроизведена, потому что обращающийся меч, снова обращающийся – это заново воспроизведенный. Потерянный рай должен быть заново воспроизведенный. И только маленький элемент. Бог не будет сотворять нас. Все, что изменится, Бог родит нас. Бог не мог уничтожить, стереть в прах Адама и сказал: «Дай попробуй слепить другого человека, и этому человеку уж я позволю питаться от древа жизни». Нет. Слепил, вдунул, все. Творить больше нельзя. Бог закончил и успокоился. Теперь можно только родить человека. А как родить? Только через воскресение. А как воскресение приходит? Только через смерть. Кого? Сына Божия Иисуса Христа. Поэтому когда Он изгнал Адама, Он уже знал, Он и в вечности знал, и до сотворения Он уже знал, что человек сотворенный не сможет коснуться к древу жизни и питаться. Это великое обетование, его надо оценить. А оценить его сможет только сын и дочь Господа нашего Бога. И это возможно сделать только родившись семью Отца Небесного. Как? Через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Иисус должен был умереть. И давайте посмотрим на эти три элемента. Если в книге Бытие надо было сначала создать сад, создать древо жизни, потом сотворить человека и поместить туда, то Бог сейчас что делает? Он рождает человека, Он насаждает его, помещает его в сад. Мы увидим этот сад, этот Едем, этот центр, это Иерусалим, это церковь. Так, немножко наперед забегаю. И он должен произрастить плоды обязательно. Человека, который находится в центре церкви, посреди святых, радуется о Боге. В его духе начинают произращать плоды древа жизни, от которых он и начинает питаться. Вот как это работает, обетование. Давайте начнем с первого, очень коротко. Бог должен был первое возродить человека через воскресение из мертвых. Не сотворить, а возродить. 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха и ниже. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Мы родились свыше через воскресение Иисуса Христа из мертвых. К чему? К упованию живому, к древу жизни. Не сотворить. Когда человека сотворил, он посмотрел на древо жизни и сказал, что это такое? Вот, древо познания добра и зла. Почему? Оно дает знание. Человек, который рожден от Бога, первый признак человека, который рожден от Бога, он не ищет знания. Ему не обязательно рыскать где-то, искать, и куда-то он бежит и льнет к церкви, потому что в церкви дадут ему молоко. И через это молоко он сможет взрастить древо жизни, плодами которого он будет питаться. Первый признак, когда человек теряет рай в своем сердце, он ищет знания, но не ищет жизни. Поэтому мы видим о том, что Господь говорит, Он возродил нас воскресением. К чему? К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Конечно же, Господь откроет древо жизни не только в последнее время. Для многих святых, для апостола Павла, Петра и для других апостолов, у каждого у них это было последнее время. То есть Бог открыл в них этот источник и это упование. И, конечно же, Господь нас, как мы слышали здесь, возрождает через воскресение Иисуса Христа. И, возрождая нас через воскресение Христа, облекает нас сразу послушанием, потому что невозможно родиться свыше и не быть послушным. Вот. Ну, с этим все согласны. Да я сколько помню, в любой деноминации, в любой церкви, когда приходили грешники, неверующие, каялись, первое, что братья всех любили, всех все слушали, что ему не скажешь, делай, так было приятно. Как было определять новообращенного? Это который послушный. Это который вот может подойти ему, вот этот обращенный, и сказать ему, он скажет, брат, и он примет, и будет слушаться, и будет благодарить. Почему? Потому что все было правильно, потому что он родился свыше, и надо было просто это состояние сохранить. Сохранить надо было. А второе состояние – послушание. Что, оказывается, Бог нас возродил не только воскресением, Он возродил нас воскресением, в соусе послушания, если можно так сказать. Римлянам 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека, Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного Адама с неба, Иисуса Христа, сделаются праведными многие». То есть мы становимся праведными, рожденными свыше через послушание Господа Иисуса Христа. Итак, Господь нас родил. Теперь Он должен насадить сад. Он должен насадить сад. И сад уже существует. Если существует церковь, то сад и Едем существует. Просто он потерян, просто его необходимо найти. И поместить себя посреди этого сада обязательно. Это не значит, что я должен найти, где центр в церкви, и вот прямо посреди ряда сесть, прямо посреди рассчитать точно и сесть, и именно там древо жизни. Нет. Мы посмотрим, что значит быть в церкви и быть посреди церкви, быть посреди рая Божия. Церковь – это рай, это Едем. Теперь надо найти золотую середину в Церкви Божьей. Почему? Потому что только там мы можем пустить корни древа жизни, плодами которого можем питаться. Вот где мы обретаем центр состояния. Евреям 2 глава 12 стих. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Обратите внимание, когда мы поем церкви, воспеваем Господу, Ему это очень нравится. Церкви, в которых не поют, и не возвещается имя через песнопение, то вот там, я думаю, что трудно найти центр. Он говорит, возвещу имя братья мои посреди церкви, воспою тебя. То есть необходимо славить Господа и хвалить Его посреди церкви. Псалом 47, 10 стих. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». То есть когда мы размышляем о благости Божьей, считаем Его милости, благодарим за Его милости. Когда мы приходим с довольным сердцем, с радостным сердцем, довольным сердцем, то, конечно же, этот человек уже находится посреди храма Божия. Почему? Потому что он размышляет о всей благости и милости, которую Бог даровал. У этого человека не будет угрюмого лица. Поэтому, если человек пришел в церковь, у него на лице проблемы, угрюмый вид, и только к концу собрания как-то его проповедник, пастырь расшевелил. Просто необходимо сместиться к центру. Просто необходимо сказать, Господи, помоги мне, когда я прихожу в Дом Божий, ну, начинать размышлять о благости Твоей, чтобы с первой ноты, как только проповедник сказал, чтобы я уже был заряженный, и на каждое слово аминь, на каждое слово аминь, и чтобы вот этот шум, вот многих я слышал в начале вот, с самого служения. Вот, например, я пытаюсь это делать с самого начала. Вот только начал собрание, я уже чувствую шум, сильный гум, слышу сильный шум. И когда выходит пастырь, с самого начала, именно вот с первых нот, слышу сильный шум. А что сделать особенного? Просто к центру. Найти центр. А как прийти к центру? Просто необходимо размышлять о благости Божией. Господь, Ты для нас так много сделал. И у нас благодарное сердце. Далее, как обрести середину, где находится в церкви Едем. Церковь большая, большая земля, но Едем маленький. Это тесные врата, это, будем говорить, ну, золотая середина, это там, где растет древо жизни. Он говорит, буду восхвалять тебя посреди церкви твоей. Теперь, в каком состоянии необходимо, чтобы обрести эту середину? Состояние обребенка. Состояние обребенка необходимо обладать. Матфея 18 глава, 1 стих и ниже. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. То есть он поставил вот точно там, на то место, где находилось древо жизни. Прямо посреди них поставил, и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Обратите внимание, быть в состоянии ребенка, это не быть душевным, который увлекается всяким ветром учения, а быть в состоянии ребенка, ну, мы все были в состоянии ребенка. И как оно выражается? Состояние зависимости, состояние умиления, состояние покоя. То есть у меня есть мать, у меня есть отец, и я спокоен. Несмотря на то, что все чувствуют определенное беспокойство, мы в духе должны чувствовать полный Божий покой и полную Божию зависимость. И он говорил, вот кто хочет быть большим, будьте как дети. И поставил ребенка прямо по центру. И он поставил его там, где произрастает древо жизни. Мы говорим о состоянии, где находится сад Божий. И прямо в этой точке, прямо в этом центре есть древо жизни, которое пускает свои корни и дает нам плоды жизни. Далее прочитаем об этой золотой середине Едема. Матфея 18, глава 19-20 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Когда есть в церкви единство, то в этой церкви есть Едем, в этой церкви есть древо жизни. И, конечно же, в церквах могут быть лощеные, блестящие, мертвые проповеди с блеском. Проповедник может говорить с блеском. И пастор может говорить, о, какие у нас прекрасные проповедники, как у нас проповедуют. Но все проповедуют, кто в воду тянет, кого-то в небеса, кто-то пятится назад, как в той притче. Писание говорит, там нету древа жизни. Древо жизни определяется, когда в церкви есть единомыслие, где двое или трое, а когда 200 или 300 или 1000 собраны во имя Господа, то, конечно же, Господь говорит, мне и двое, и трое достаточно, но, слава Богу, вся церковь, все мы собираемся, и у нас у всех единые уста, единое сердце, единые мысли. Это очень важно. Значит, посреди собрания есть древо жизни. Если есть единомыслие, есть и древо жизни. Хорошо, мы сами сказали о том, что Господь хочет возродить нас. Он хочет поместить в нас в свой Едем. А теперь Он хочет произвести в нас плоды древа жизни и позволит нам питаться ими. Давайте посмотрим, поговорим, кто имеет право на древо жизни, как оно и в чем выражаются плоды древа жизни. Первое место, Откровение, 22 глава, 14-15 стихи. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, заповеди Иисуса, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду». То есть вся эта категория, она не имеет права на древо жизни. Но кто может иметь право на древо жизни? Кто соблюдает заповеди Его? А соблюдать заповеди Его, как здесь говорится в книге Откровения, это тот, кто имеет способность войти через врата в Иерусалим. Невозможно соблюдать заповеди Божии, залазя в Иерусалим через окна. Он говорит, блаженны соблюдающие заповеди, им дано право на древо жизни и войти в город воротами. Поэтому невозможно подойти к древу жизни без Божьих ворот. Я уже не буду говорить, что только Божьи ворота. Божьи ворота – это великая тайна Божия. Это семь звезд, которые находились в руках Господа Иисуса Христа. И он говорит, что это семь помазанников, которых Бог дал для церкви по всему лицу земли. То есть в каждой церкви есть свои двери, свои ворота. Это Иисус Христос с Его одним представителем. У Него нету две-три двери. У Него может быть много окон. Это очень хорошо. У Бога очень много окон. Но, как ни странно, только одни ворота. А иногда проповедники хотят, чтобы было в церкви очень много дверей, но ни одного окна. Это вообще катастрофа. В церкви должна быть одна дверь, один Иоанн, которому Бог дает вот это учение возвратиться к древним добрым путям. А все остальные, пожалуйста, мы можем работать в команде. И это мой выбор, это выбор ваш, святый, это выбор каждого из нас. Соглашаемся мы с этим или нет? Конечно же, соглашаюсь. Почему? Потому что я хочу иметь право на древо жизни. А значит, у Бога есть одни ворота. И он говорит: Даниил, ты соглашаешься с моим порядком Божьим. Господи, а у меня есть другой выход? Нету. Ну что за вопрос? Конечно же, соглашаюсь. Если есть какие-то другие выборы, пожалуйста, огласите, Господи, весь список, и я выберу. Он говорит: списка нету, вот только один список. Соглашаешься или нет? Соглашаюсь, Господь. Соглашаюсь с твоим Божьим порядком. И он говорит: ну тогда заходи, и ты имеешь право питаться от древа жизни. Давайте теперь посмотрим на плоды древа жизни. Мы согласились с Божьим порядком, мы вошли в церковь, наше сердце переполнено радостью, мы находимся посреди церкви, это значит, у нас радостное, спокойное сердце, умиротворенное в Боге сердце. Мы находимся прямо в центре. Можно сидеть на первой лавочке и, знаете, и быть далеко от центра. И можно быть в центре и тоже быть вне центра. То есть центр, это он находится в духе. Иногда люди говорят, что «О, так важно, как можно ближе, ближе». Ну, не знаю, может быть, это для кого-то и важно, но я занимаю место на своей лавочке туда, куда мне сказали: вот, сядь здесь. И везде, когда я прихожу, в любое общение, я занимаю место подальше, чтобы вот так взяли за шкирку и посадили, а ты сядешь здесь. Я говорю: о, благодарю, спасибо. Почему? Потому что я вот прочитал в Писании, когда тебе скажут: нет, ты возьми отсюда, пересядь туда. Мне так это не понравилось. Поэтому я сразу захожу и уже со состоянием сажусь туда, где мне сказали: дорогой, пройди и сядь здесь. Ну, чтобы не выгоняли, сказали: здесь не твое место. У тебя нету древа жизни. У тебя нету покоя. У тебя нету благодарности в сердце твоем. Хорошо, давайте поговорим о плодах древа жизни. Притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Господь сказал: «Я вам даю право питаться от древа жизни», то есть я исполняю ваше желание, то, что вы ожидали, то, что вы терпели. Я даю вам клятвенное обещание, я вам дам. Господи, а может быть там, в вечности? Он говорит: нет, ты что, здесь, на земле, ты будешь питаться древом жизни, плод древа жизни. Я исполню все желание, то, что я тебе сказал, все картины, которые ты видел, прекрасные, красивые, я исполню для тебя здесь. Ты готов питаться моими обетованиями? Боже, я благодарю тебя за древо жизни, и мы, Господь, будем питаться от древа твоего жизни. И Господь говорит: тогда я исполняю все желания, которые поместил Дух Святой в твое сердце. Притча, 11 глава, 30 стих. Плод праведника – древо жизни. То есть мы уже подошли и говорим о самом древе жизни, что древо жизни – это плод праведного человека. И мы сами знаем, что любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – вот это и есть плод праведника. Далее, что подразумевается под плодами древа жизни? Давайте прочитаем. Это мудрость. Мудрость. Нам дана будет мудрость. Когда у человека есть мудрость – не просто как дар мудрости. Я понимаю, это очень ценно, это очень хорошо. Но есть мудрость как плод. Мудрость как дар – это прекрасно. Слово мудрости, слово знания – это все прекрасно. Но там нет никаких гарантий. Есть гарантии только там, что представлено только в формате плода. И Господь сказал: мудрость в лице Духа Святого и в Слове Божьем через смерть и воскресение нашей души сможет нам дать а мудрость как плод, а не как дар. Конечно же, все люди говорят: о, как хочется иметь слово мудрости, слово знания. Раз, о, пришел, увидел откровение, стал понимать, видеть. Я понимаю, это красиво. Я понимаю, это заманчиво. Я понимаю, что когда ты видишь многие вещи, ты слышишь запрет и табу, не разрешаю тебе говорить сейчас. Пожалуйста. Но есть другая мудрость, на которую имеют право все. Имеют право иметь все, и это мудрость. Притча 3 глава с 13 стиха и ниже. «Блажен человек, который снискал мудрость», мы говорим, «который нашел древо жизни и питается от древа жизни, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные». Она – древо жизни, она – мудрость. Мудрость – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Мы видим о том, что мы можем приобрести и сохранить мудрость. И также последнее, что нам говорит и раскрывает плоды древа жизни – это наш кроткий язык. Это кроткий язык, который может нас благословлять. И, конечно же, через эти благословения мы будем иметь плоды древа жизни. Просто когда мы перестаем говорить глупость о себе, говорить негативные вещи, ой, какая я, ой, так, и так. И я понимаю по себе, потому что я это делаю. Мы обычно говорим, проклинаем себя в такой, в шутке. Ой, как смешно было, ой, как я себя подколола, ой, такая, ой, кривая, худая, толстая, ой, какая я, да старуха я. И мы так, ой, и так весело, и все смеются. Почему? Ну это же смешно, когда человек проклинает себя. Это на самом деле смешно. Но Писание говорит, что когда человек начнет питаться от древа жизни, первое, через что можно определить, он перестанет вот даже через такие шутки проклинать себя. Он будет достаточно серьезно говорить о своем теле, о своем здоровье, о своей внешности, оценивать его так, как оценивает его Бог. Почему? Он приобрел кроткие уста. И кроткие уста – это великое благословение, которое позволяет древу жизни дать нам плоды, и исцелить наше тело, и дать его, и видеть его таким, каким видит его Бог. Притча 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Хорошо, давайте перейдем ко второму обетованию, которое Бог дал семи церквам. Писание говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это второе обетование для второй церкви. Откровение 2 глава, 11 стих, записано это обетование. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Почему он не потерпит вреда от второй смерти? Потому что он выбьет клин клином. Он выбьет вторую смерть первым воскресением. Первое воскресенье – это значит, человек умер во Христе и воскрес во Христе. И первое воскресенье сможет нам дать победу над второй смертью. И мы поговорим о первом воскресении и втором. Это два клина. Дьявол забил свой клин, вторая смерть. То есть вторая смерть – это духовная смерть. Первая смерть – это когда человек умирает физически. Умирает его тело, но это не говорит о том, что его дух умирает. То есть если человек умирает в Господе, он проходит через первую смерть, то если это верующий человек, то вторая смерть над ним не имеет никакой власти. Но если человек был неверующий или же нечестивый, неверный Богу, то у него есть как первая смерть, так и вторая смерть. Умирает тело, умирает его дух и душа. То есть он умирает вечно для Бога. Давайте прочитаем сначала о первом воскресении. Это тот клин, который нам необходимо для того, чтобы выбить нам второй клин, который называется вторая смерть. Итак, в начале первого воскресения. Откровение 20 глава, с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Итак, цари и священники, они являются обладателями первого воскресения. И первое воскресение позволит нам победить вторую смерть. И как мы сказали, чтобы стать обладателем первого воскресения, необходимо просто быть мертвым во Христе. Быть мертвым во Христе. И пастор неоднократно читал эти места, особенно когда во время, когда святые покидали нас, умирали, то на похоронах пастырь постоянно говорил об этом, что блаженны мертвые, умирающие в Господе. Прочитай это место, которое нам позволит понять, каким образом мы обретаем вот эту власть воскресения первого. Откровение 14, глава 13 стих. Это тот клин, который нам нужен, чтобы выбить вторую смерть. «И слышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». То есть мертвые должны умереть в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. То есть необходимо умереть в Господе Иисусе Христе. Блаженны мертвые, умирающие в Господе Иисусе Христе, и те, кто умирают или же умерщвляют дела плоти, умерщвляют свою душу, то, конечно же, это люди, которые имеют право на воскресение. Это те, которые соединяются с Ним подобием смерти Его, и, соединившись с подобием смерти, соединяются с подобием воскресения Его и ходят в обновленной жизни. Что такое обновленная жизнь? Это жизнь, где я знаю, что смерть вторая. И смерть вторая прекрасно знает, что она надо мною не имеет совершенно никакой власти. И это приводит ад в страх. В страх, когда человек просто умирает, будучи живым в Господе. Такой человек приобретает оружие, чтобы нанести смертельный удар для второй смерти. А теперь давайте прочитаем о второй смерти. Откровение 20 глава 14-15 стих. Вот вторая смерть. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное». То есть смерть и ад – это смерть вторая. «И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». То есть, кто не был записан в книгу жизни, это, конечно же, смерть и ад, это смерть вторая, все это было повержено в озеро Огненное. А теперь давайте поконкретнее прочитаем о тех, кто не был написан в книгу жизни. Написано чуть дальше, Откровение 21 глава, 7-8 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». А вот теперь категория «те, которые не победили второй смерти». Вторая смерть убила их. У них не было этого клина. Они не потеряли свою душу. Ой, а важно, ну, если не потеряю душу, я же не потеряю спасение. Ну, смерть вторая будет над нами иметь власть. Что такое смерть вторая? Смерть вторая, дьявол и ад, и озеро Огненное имеют над нами полную власть. И теперь такие заключения, ну, подумаешь, у меня наград не будет. Иногда люди так легко говорят, ой, Господи, да не надо мне не наград, но спасение-то у меня никто не отнимет. Ну, извините, ну как не отнимет? Когда у второй смерти есть вся власть и все права на человека, и человек так легко распоряжается своей вечностью, это страшно. Давайте прочитаем список. Писание говорит с 8 стиха 21 главы Откровения. «Боязливых же, неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Вот, пожалуйста, категория. Мы призваны, конечно же, побеждать смерть вторую. И одним из условий – это смерть нашей души. Но все-таки это не полное откровение. Давайте прочитаем более полное откровение, которое нам позволит этим большим клином вышибить клин второй смерти, чтобы она над нами никогда не имела власти. Оно имеет все сочетание три важных компонента. Куда входит, и, конечно же, наша душа? Ну, мы прочитаем все три. Откровение 12 глава с 10 по 12 стих. «И я услышал громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь». То есть здесь говорится о том, что низвержена вот эта вторая смерть. Клеветник братьев наших – это низвержена вторая смерть в лице клеветника. «И они, святые, победили его кровью Агнца, первое, второе, и словом свидетельства своего, и третье только, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Поэтому дьявол как определяет, что ему осталось немного времени? Почему в мире сейчас происходит, смотришь на лидеров стран и смотришь, в каком они замешательстве. Они идут на совещание, у них глаза бегают по сторонам. У них нет плана. смотрим на ведущие державы. И вот садятся, вот сейчас тройка там или же двое соберутся. Перепуганные глаза, они смотрят, они совершенно не знают, что делать. Глаза бегают, они улыбаются, уже говорят все, уходите, уходите, будем совещаться. Еще несколько лет назад, еще совсем недавно, они были, уже когда садились, они уже точно знали, что и как они будут говорить, и что будет завтра. И где... А сейчас они не знают. Посмотрите, как на них жалко смотреть. Великие державы садятся и в страхе, в полном, не зная, что и чем закончится вот данная конференция. Вполне возможно, будет что-то страшное. Но они не знают и не понимают, что нечто происходит в духе. В церкви есть святые, которые низвергают вторую смерть. И они должны понимать, что вторая смерть в лице дьявола спадает на землю. Писание говорит, что когда святые клином воскресения, первым воскресением вышибают в клин второй смерти, то этот клин падает прямо на землю. И дьявол очень недовольный, зверский. И он не может свое недовольство показать нам. Почему? Потому что, извините, когда вам хорошо вас выбили, то свое недовольство он может проявить только на религии мертвой, номинальной и на этом мире. И поэтому он говорит, Писание, ух, горе живущим на земле, когда начнутся клеветники вот такие вот, дьявол будет неспровергаться, будет очень тяжело жить на земле, будет очень тяжело. Поэтому святые Писания говорят, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Мы имеем право победить смерть и не бояться. Когда Господь скажет, горе живущим на земле, мы знаем, что мы не живем на земле, хотя мы находимся на ней, мы живем небесами. Третье обетование, которое Господь дал, давайте обратимся. Он сказал, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Давайте рассмотрим первое, что великое обетование. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Ну, Господь, что мы можем знать о Твоей манне? Давайте прочитаем, что Писание говорит о манне, и мы рассмотрим манну в субботе Божьей. Мы посмотрим манну, когда народ израильский пришел в землю обетованную, и мы посмотрим на манну, которая находилась в золотом сосуде, в ковчеге. Три состояния манны. И Писание говорит, что ты будешь питаться манною. Питаться манною? Господи, манна перестала падать тысячелетия назад. И это случайно не та манна, которая на следующий день уже была покрыта червями. Он говорит, да, на самом деле, когда манну собирали среди недели, то на следующий день манна уже была покрыта червями. Но что значит побеждающему дам вкушать сокровенную манну? Он даст нам питаться той манной, в которой нет червей и никогда не будет. Манна, которую собирали в понедельник, да, начнем с воскресенья, манну, которую собирали в воскресенье, в понедельник, вторник, в среду, в четверг, в пятницу, во всех этих состояниях манна гниет, проповеди гниет, учения гниют. В них есть пробелы. Но есть манна, о которой Господь говорит, что я хочу, чтобы ты и питался. Это та манна, которая дает гарант, что ни завтра, ни через тысячу, ни через 2000 лет, ни через 5000 лет в ней не заведутся черви. И это только та манна, которая была собрана перед субботой, перед лицом субботы. Или же та манна, которая была положена в золотой сосуд и положена в ковчег. Это манна, в ней никогда не заведутся черви. Давайте прочитаем об этой манне в начало, которой Писание говорит, что ты будешь ей питаться. Начнем читать с Исход, где первый раз человек встретился с манной. Исход 16 глава, 14 стиха и ниже. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелко, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, говорили друг другу, что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте ее каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре. Собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собирали, кто много, кто мало. И мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. То есть не собирай среди недели. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело. И разгневался на них Моисей. И собрали его рано поутру, каждый сколько ему съесть, каждый Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждый. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. Почему? Потому что когда наступило утро, это была суббота, манна еще стала новее. Я хочу просто что мы пытаемся сделать? Мы просто пытаемся мирнуть манну, забрать у всех лжеденоминации, у всех, и вернуть ее в субботу Божию, вернуть в Иерусалим, вернуть в храм, вернуть в ковчег, вернуть туда, где манна не гниет. Писание говорит: ты должен, ты имеешь право, и я должен питаться от манны, манна, в которой не заведется черви, и она не восмердеет. Какая манна? Это манна, которая оставалась для субботы. Почему? Потому что в субботу манны не выпадает. Нельзя было выходить и собирать. В субботу ничто не выпадает, все сидят дома. Поэтому мы должны понимать, что здесь есть определенное откровение. И Писание говорит в 26 стихе, читаем дальше: «Шесть дней собирай его, эту манну, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день, то есть в субботу, собирать, и не нашли манны. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. То есть, когда Писание говорит: я хочу тебе дать третье обетование, и суть его будет такая: ты будешь вкушать сокровенную манну. Что это за сокровенная манна? Это манна, которой мы будем питаться в субботу Божию. Это манна, которую мы не собираем, потому что манна, которую мы собираем, в ней заводятся черви, если мы ее сохраним. Но мы должны обладать Словом Божьим, которое мы сохраним, как слово терпение. А слово терпение – это манна, в которой нету червей, и она никогда не восмердит. Она есть только в Великой Субботе, в Шаббат. И она собиралась в пятницу, и собирали на пятницу, чтобы покушать, и двойную порцию на субботу. И оставляли вот этот манна. Наша семья будет кушать в субботу. И в ней черви никогда не заводились. Ну, разумеется, за субботу они все это съедали. Поэтому мы должны понимать, что питаться манной – это питаться тем Словом Божьим, которое Бог предлагает в субботу. Я понимаю, что есть очень много интересных программ по телевидению, по интернету, очень много интересных конференций по миру, очень много интересного. Можно это, но все это смердит. Во всем этом может завестись черви. Господь хочет, чтобы у каждого человека была найдена суббота, где находится Едем, и там Он хочет дать ману, в которой никогда не заведутся черви. Давайте прочитаем про золотой сосуд с манной. Это как раз та манна, которая выпала последний раз для народа израильского, и Господь сказал: возьми эту ману, положи и сохрани ее на тысячелетия. Это прекрасно. Золотой сосуд с манной. Давайте вначале прочитаем в Новом Завете, где апостол Павел напоминает о том, что есть такой золотой сосуд с манной. Евреям 9 глава, 34 стих. «За второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотой ковчег завета, где были, или же в котором находились, золотой сосуд с манной, жезл Аарона расцветший и скрижали завета». Итак, первое, что там находилось, это, конечно же, золотой сосуд с манной. Давайте посмотрим, как Моисей поместил его туда. Обращаемся обратно к книге «Исход», 16 глава, с 32 стиха по 36. «И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд». Опять же, возьми один сосуд. Богу необходимо взять один сосуд. Один сосуд. «И положи в него полный гомор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели ману 40 лет, доколе не пришли в землю обетованную. Ману ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской, а Гомор есть десятая часть Ефы. Итак, прежде нежели войти в землю обетованную, Господь сказал Моисей: если у вас в ковчеге, если ковчег будет пустой, вы никогда не возьмете обетование, которое вам дал в земле обетованной. Несмотря на то, что у вас есть ковчег, у вас есть законы, в ковчеге должны быть скрижали Аарона, жезл Аарона расцветший, там должны были быть скрижали Господни, и там должен быть, конечно же, манна, которая была и находилась в золотом сосуде, обязательно. И это как раз та манна, которая уже, как мы слышали, никогда не восмердит, и в ней никогда не появится червей, никогда. И под этим золотым сосудом, конечно же, Бог рассматривает своих звезд, своих помазанников. Первый помазанник – это Иисус Христос. Потом Иисус передал своим апостолам власть, и Он наделил им право быть этой манной, то есть иметь Слово Божие, в котором никогда не будет червей. Поэтому мы можем, как слышали неоднократно, сохранять это слово, которое мы слышим, если даже не понимаем. Но если мы сохраним слово лжепроповедника или просто губошлепа какого-то, я не понимаю, но сохраняю. Да не надо, даже если вы поняли, даже если вы сказали аминь после проповеди этого человека, которого Бог не поставил, то завтра заведутся черви. И завтра будет хуже, чем сегодня и третьего дня. Поэтому Господь обещал нам: будете питаться манной. И эта манна, в которой не будет червей и никогда не вас смердит, это манна, которая находится в моей субботе, в моей истинной церкви, о которой мы слышали, что там есть Едем, там есть древо жизни, и там святые питаются от древа жизни. Ну, давайте на этом сегодня остановимся. О белом камне и о новом имени и о других обетованиях мы поговорим в будущем. А сейчас я хотел бы с вами вместе провозгласить Слово Божие. За основание для нашего исповедания мы возьмем Псалом 134 с 1 стиха, поэтому, пожалуйста, повторяйте и провозглашайте его вместе со мною, и он позволит нам потом перейти уже к молитве. Аллилуйя! Хвалите имя Господа! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского, и Ога царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их. И всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за то, что имеем право предстоять перед Тобой на основании крови завета, на основании клятвенного завета, завета крови, соли, покоя. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам находиться в Твоем Едеме, в Твоей Церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня помещаешь нас в Твое сладостное общение среди святых Твоих. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты есть среди святых Твоих. Ты позволяешь нам сегодня, Господь, обрести этот новый Едем, услышать, Господь, о том, что Он у нас есть, и позволь нам, Господь, ценить Его, позволь нам, Господь, славословить Тебя, радоваться, превозносить Тебя за все Твои милости и благости, которые Ты, Господь, исполнил и сделал для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы довольны Тобою, мы успокоились, Господь, в Тебе. Мы, Господь, имеем право иметь сладостное общение с Тобою в Твоей Церкви. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты избрал свою единственную, свою возлюбленную. Ты избрал, Господь, свой Иерусалим, место, где нарицается Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты насадил в Твоей Церкви древо жизни. Мы благодарим Тебя за Господа Иисуса Христа, который является древом жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня питаться от плодов древа жизни. Ты, Господь, хочешь исполнить все наши желания, которые находятся в Господе Иисусе Христе. Ты видишь, Господь, желание сердец Твоих, и я благодарю Тебя, Господь, что пришло время, наступает время, и подходит время, когда Ты, Господь, начнешь исполнять желания Твоих святых. Когда Ты, Господь, позволишь нам питаться от нашего кроткого языка, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам питаться от древа жизни, и Ты исполняешь, Господь, желания святых Твоих праведников. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы верим, и мы надеемся, Господь, на Тебя. И мы сохраняем все эти обетования в надежде, в терпении и вере. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за Твою манну, которой мы можем питаться. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое Ты даешь нам через Твой золотой сосуд. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам найти его, Господь, в Твоем ковчеге. Ты сказал, что Ты, Господь, поставил ковчег посреди Твоего храма, посреди скинии. Ты назвал, Господь, святая святых, Ты назвал ковчеги, то место, где лежит Твой золотой сосуд, наполненный манной, серединой скинии, серединой храма Божия. Там, где, Господь, находится древо жизни, там и находится, Господь, золотой сосуд с манной. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то слово, которое мы слышим, за то слово, в котором никогда не заведутся черви, которое никогда не восмердит, но то слово, которое сможет нас защитить от разложения в религии в этом мире. То слово и то откровение, которое сможет защитить нас от второй смерти, которая сегодня косит и уничтожает как в этом мире, так и в религии. Я благодарю Тебя, Господь, что несмотря на то, что клеветник братьев наших, эта вторая смерть, не зринут и в великой ярости обратился, он нам не сможет причинить никакого вреда, потому что он боится, боится святых, которые низвергли его с высоты. И он обращает свою ненависть, свою злобу на этот мир, на прочих. Он обращает свой гнев на званных, но никогда он не сможет обратить свой гнев на избранных, потому что страхом нету места. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты облекаешь нас Твоим воскресением. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем благодарить Тебя уже за воскресение первое. Ты, Господь, вложил в наши сердца обетование Твоего явления, Твоего пришествия. Ты вложил, Господь, обетование первого воскресения. Это говорит о том, что Господь, что дьявол знает об этом, и мы знаем, что он не имеет над нами никакой власти. Мы, Господь, идем победоносным шагом, и нас, Господь, ничто не может испугать, потому что мы находимся в Тебе. Мы сокрылись, Господь, в Тебе. Мы, Господь, находимся в Твоих руках. Мы находимся там, где находится древо жизни. И мы, Господь, питаемся от древа жизни. мы насыщаем наш дух, нашу душу, наше тело. Мы благодарим Тебя, Господь, что наше исцеление, оно приходит по мере того, как мы питаемся Твоей манной и плодами древа жизни. И Ты, Господь, видишь, что мы видим это, и мы знаем, Господь, что мы получили право напитаться от Твоей манны. Ты даешь нам, Господь, эту манну. Ты возвращаешь нас, Господь, к этим древним добрым путям. Ты возвращаешь нас, Господь, туда, к середине. Ты возвращаешь нас, Господь, туда, где находится то, что Ты обещал. Там, где, Господь, Ты даешь ответ, где Ты приводишь обетование в совершенство. Там, где Ты открываешь себя, как Бог, аминь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое Ты нам даешь, за тот Дух Святой, который находится посреди Церкви Божьей и который сегодня полагает на сердца Твоих помазанников, Господь, питать нас этой манной, позволять нам питаться от древа жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь, за них. Мы ценим ими. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои прекрасные врата. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои прекрасные основания Иерусалима. Мы благодарим Тебя, Господь, за апостолов, на которых Ты сказал, что Ты будешь строить церковь. Мы благодарим Тебя, Господь, за представителей Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших лидеров, которых Ты, Господь, дал для нашего служения, для нашей церкви, для этого Божьего движения, которое Ты, Господь, ведешь по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за брата Аркадия, сестру Тамару. Ты благословил, Господь, нас ими, и мы, Господь, приняли их как благословение. Мы приняли их, Господь, как благословение, и Ты позволил им все это время служить нам. Позволи, Господь, и сегодня нам послужить и им, тем дарованием, тем талантом, теми способностями, тем успехом, которым Ты, Господь, благословил нас в Иисусе Христе. Да будет, Господь, благословена Церковь Твоя. Да будет, Господь, единомыслие, единодушие в Церкви Твоей. Я благодарю Тебя, Господь, что мы продолжаем уповать на Тебя и провозглашать, что жив Господь, Искупитель наш. И Ты сказал, Господь, что Ты своими очами увидишь то, что Я обещал Тебе. Господь, Ты сегодня говоришь в наше сердце, не другие увидят. А Ты сказал, Господь, за то, что Ты сохранил Свое Слово, Ты увидишь своими собственными очами то, что Я возвещал через апостолов и пророков, то, что Я обещал Тебе. Все те желания, которые были положены Духом Святым в Твое сердце, Ты увидишь своими собственными глазами. Благодарю Тебя, Господь, за это прекрасное обетование. Позволь нам, Господь, видеть сегодня. Позволь нам, Господь, слышать сегодня. А для этого, Господь, позволь нам смиряться, быть как дети, ценить, Господь, то, что ценишь Ты, любить, Господь, то, что любишь Ты, и ненавидеть, Господь, то, что ненавидишь Ты. Позволь нам, Господь, сохранять себя в звании учеников, и мы, Господь, благословляем Тебя и прославляем Тебя из Твоего святого храма во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.